Итак, еще одна тема сегодня у нас есть для обсуждения. Она касается состояния средств массовой информации в России, свободы печати, свободы слова. Вначале короткий материал Михаила Кедровского.
Черный ящик. Расшифровка.
Запрет на ретрансляцию программ радиостанции «Голос Америки» и «Свобода. Свободная Европа» введен в России. Американские СМИ со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщили, что главным образом это коснулось региональных радиостанций, вещающих от Санкт-Петербурга до Владивостока. В частности, газета «Вашингтон Пост» объясняет запрет массовыми нарушениями лицензионных соглашений, которые якобы допустили около 60 радиовещательных организаций России. В связи с этим издание приводит комментарий официального представителя Росохранкультуры Евгения Стрельчика. По словам чиновника, никаких проблем с радиостанциями «Свобода» и «Голос Америки» не существует. Дело в отечественных. Он заявил, что для ретрансляции иностранных программ на нашей территории необходимо получить специальную лицензию. Других разногласий, в том числе и политических, как пишут американские СМИ, у российского Минкультуры с «Голосом Америки» и «Свободой» нет. В свою очередь, представители отечественных радиостанций, которых лишили права на ретрансляцию, говорят обратное. Они подчеркивают, что в последнее время на руководителей радийных СМИ оказывалось давление со стороны бюрократов от власти. И были намеки вообще прекратить практику передачи эфира зарубежным станциям. Как бы то ни было, сотрудники «Голоса Америки» и «Свободы» считают нынешний запрет новым ограничением свободы СМИ в России. Общий вывод, который делает пост, чиновники намеренно прикрывают деятельность ряда радиовещателей, чтобы не портить имидж Москвы перед саммитом «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. С другой стороны, журналисты государственных СМИ почти не критикуют президента и другие ветви власти. Таковы данные мониторинга, проведенного Центром экстремальной журналистики и организацией «Мемо-98» из Словакии. По этим данным, президент правительства и правящая партия «Единая Россия» получили более 91% освещения в политических новостях «Прайм-тайм» на Первом канале и на телеканале «Россия». Причем эта информация носит исключительно положительный и нейтральный характер.
Внештатная ситуация.
Ваш комментарий. Как вы оцениваете вот эту вот сегодняшнюю новость о том, что прекращается ретрансляция программ радиостанции «Свобода» и «Голоса Америки» по 60 местным радиостанциям?
Ну, вообще я не сторонник там кричать «волк, волк», когда волка нет. Но в данном случае, мне кажется, волки есть. То есть вот говорить всерьез о том, что никакой политической подоплеки в запрете на вещание «Голоса Америки» и «Радио Свободы» нет, мне кажется, может только какой-то совершенно наивный человек. Поскольку уже формальных оснований, так, связанных там с лицензионными соглашениями, связанных там с нарушением там концепции вещания, найти можно всегда. Я думаю, там при большом желании, то есть можно отобрать там, там чистоту и у Первого канала, и у РТР, так.
Но, и у НТВ.
И у НТВ это уж совершенно точно можно.
Я даже знаю как. Я, например, не буду сейчас...
А вот, кстати, может быть, направить какое-то письмо соответствующее.
Не буду подсказывать, но я точно знаю, какие, как правило, есть слабые места в вещании.
Я думаю, что Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия должна очень этим вопросом интересоваться.
Ну, я боюсь, что там общий уровень, так сказать, интеллекта немножечко хромает.
Ну, вот я не буду оценивать уровень интеллекта, то есть мое мнение совершенно точно, что политическая подоплека есть. Другое дело, что эта политическая подоплека может быть разных уровней. Я далек от мысли, что поступила некая команда, ярко как бы выраженная, там, недвусмысленная, из там, администрации президента или там, из каких-то других источников команд. Вполне возможно, что у нас же сейчас бюрократия, она реагирует даже не на команды, а на некие импульсы, да, то есть, вот, которые там существуют. И если возникло ощущение, что надо бы закрыть, то тут найдется как бы масса желающих там, которые, как известно, там при молитве лоб себе расшибают, так, которые будут делать даже те действия, которые, может быть, в умыслах и в помыслах власть придержащих-то и не было. Кроме того, там очевидно, что поскольку региональные станции, региональные радиостанции, это радиостанции, как правило, там частные, то есть там и не зависящие, собственно, как бы от там Радио Свобода, а принадлежащие там средней руке бизнесменам, в всяком случае, я знаю таких в регионах, да, то есть у них возникает новое понимание внутреннего уровня самоцензуры, да, то есть вот на всякий случай, чтобы проблем как бы не было, лучше вот здесь там сейчас скандала не поднимать, там не вмешиваться, да, а там по добру, по здорову прекратить там вещание недружественных нам голосов.
Ну да, вот, кстати, есть другая скандальная ситуация, которая не касается недружественных голосов. Генеральная прокуратура в лице замгенерального прокурора Фрединского, который, кстати, назначен теперь главным военным прокурором, завела дело по поводу закрытия или устроила проверку. Вот я сейчас не буду врать, но заявила о том, что будет добиваться закрытия ряда журналов издательского дома «Бурда». Мы еще на прошлой неделе об этом говорили, в частности, журналов «Кул», «Молоток», «Вот так», «Кул Гёрл». И вот сегодня уже объявлено было, что журнал «Кул» закрывается чуть ли не добровольно. Во всяком случае, была информация о том, что журналистам, работающим в этом журнале, объявлено, что все, можно с понедельника не выходить на работу, всем выплатят, как полагается по законодательству, двухмесячное выходное пособие и так далее, и тому подобное. И в этой связи вот был комментарий главы издательского дома Алексея Волина, издательского дома Родионова, не Бурда, разумеется, а чрезвычайно известного в профессиональных кругах издателя, который считает, что решение о закрытии журналов будет преждевременным. Ведь даже в случае реальных преследований со стороны прокуратуры достаточно просто перерегистрироваться как, в кавычках, взрослое издание. И это, констатирует Волин, в очередной раз доказывает, главная беда российских СМИ не в давлении извне, а в стремлении не только бежать впереди паровоза, но и ложиться под него.
Ну, так это ведь вопрос не только издателей, это ведь вопрос и журналистов, журналистов во многом, если не в большей мере. То есть, когда там все кричат о цензуре, да, власть там совершенно там честно, глядя в глаза, говорит, так нет никакой цензуры. Так, естественно, ее нет. То есть, если, в общем, существует самоцензура, то цензура никакая и не нужна. То есть, как раз, когда существует какой-то цензурирующий орган, там, типа Главлита, да, то есть, вот тут уже как бы возникает совершенно иная ситуация противостояния там журналистского сообщества или там писателей этому Главлиту. А когда у тебя Главлит внутри сидит, да, будь ты там журналист или будь ты как бы издатель, ситуация значительно сложнее, да, потому что ты там сам себя не обманешь, да, и поэтому ты уж будешь писать те вещи, которые твой Главлит точно пропустит.
А как вы считаете, что лучше? Это я возвращаюсь как бы к пресс-конференции президента. Интернет-конференция президента, когда он говорил о свободе средств массовой информации, он сказал, да, у нас есть государственное телевидение, это ВГТРК, есть у нас Первый канал, но там есть у государства 51%, а дальше там частные инвесторы. Есть НТВ, да, через Газпром, но опять-таки...
Причем, как поступил президент, контрольным пакетом, которого мы стали владеть совершенно недавно.
Да, так вот и сказал, что... А раньше было хуже, раньше олигархи контролировали каналы. Как, по-вашему, что лучше? Чтобы крупные частные собственники владели средствами массовой информации или государство?
Я вообще считаю, что лучше, чтобы были общественные СМИ. Так?
Я считаю, а частных нет, не надо частных.
Частные СМИ нужны и полезны, да? Но ситуация, когда частные средства массовой информации действительно становятся инструментом в руках владельцев для решения вопросов общественно-политического характера, вот такого тоже допускать нельзя. Либо должна быть настолько мощная конкуренция, когда выигрывает продукт, когда выигрывает качественный продукт, а качественный продукт по определению не может быть ангажированным, тогда становится там, пожалуйста, в пространстве могут быть любые, да, то есть в том числе и там частные СМИ, которые отстаивают какие-то узкособственные интересы.
Печатные СМИ принадлежат же частным лицам, и ничего. смотрите, какая полифония, какое разнообразие мнений, да? А вот телевидение, все монополизировано в руках государства.
Ну, потому что, извиняюсь, степень воздействия на людей абсолютно разная. Так, то есть у нас...
так что лучше в руках государства пусть будет.
Нет. Я говорю о том, что не надо сравнивать ситуацию с печатными средствами. Печатных средств.
Ну, скажем, в Америке ABC принадлежит одним частным собственникам, CBS другим, NBC третьим, если брать общенациональные сети, там CNN, Fox, там четвертым, пятым.
При этом существуют и общественные средства массовой информации.
В Америке? Ну, существует там PBS, одна единственная там общественная компания, которая, но она не государственная.
Не государственная.
И она, у нее вот такусенькая аудитория маленькая.
Ну, еще раз говорю, я считаю, что нельзя вопрос задавать, что лучше, государственное владение, да, или частное владение, потому что в определенных условиях...
Слушайте, вы как лидер СПС, вы меня поражаете. По-моему, как бы лидер нет, СПС должен выступать
исключительно за частное...
собственность, вот. За частное...
Нет, я выступаю за частное, за частную собственность, но частные средства массовой информации в российских условиях действительно как бы имеют тенденции к определенным перекосам. Так? Поэтому я за то, чтобы присутствовали и частные средства массовой информации, и государственные, и общественные. То есть, которые в совокупности действительно бы давали потребителю тот информационный и аналитический продукт, который потребитель хочет слышать, видеть и читать.
Вот Валерий Николаевич спрашивает вас, известно вам, почему вы пропали из передачи Владимира Соловьева на НТВ?
Ну, Владимира Соловьева надо спрашивать, то есть, а не у меня.
Угу. Понятно. А вас туда раньше приглашали?
Ну, приглашали, да. То есть,
больше не приглашают?
Пока не приглашают. Может быть, вот, там сейчас выйдем, может быть, Владимир мне позвонит. Я искренне хочу надеяться, что Владимир Соловьев там честный, порядочный человек.
Ну что ж, а скажите мне, пожалуйста, был один вопрос, который я считал должным вам задать. Просто эта тема... последних дней, мы не готовили специального материала, идет суд по делу Сычева. Вадим из Перми спрашивает, сразу как стало известно о трагедии с Сычевым, вы лично сообщили, что СПС будет выплачивать ему пенсию. Сдержали ли вы свое слово?
Да, только эту пенсию выплачивать не Союз правых сил, а я как физическое лицо, поскольку у политических партий есть серьезные ограничения на подобного рода деятельность. То есть мы как бы, и я, там, в частности, выплачиваем ежемесячную пенсию там, Андрею Сычеву.
Ну что ж, Никит Юрьевич, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в эфир. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, что в программе «Разбор полетов» моим гостем сегодня был лидер СПС Никита Белых. Смотрите, простите, поговорка всегда по Фрейду.
По Фрейду.
По Фрейду, да. Ну что ж делаешь?
Слушайте
«Эхо Москвы» и программу «Разбор полетов» по пятницам. До встречи.